Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской в станице Ленинградская Краснодарского края. Марина Борисова и Алексей Пичугин здесь также.
Вот возвращаясь все-таки к теме встречи Ветхого и Нового Завета, вы говорите, Ветхий Завет – это опыт. Но вот когда читаешь Евангелие, с ним очень трудно тоже сжиться, но, по крайней мере, оно историчное. То есть оно нам сродни, оно воспринимается в некоем историческом времени. Ветхий Завет, он гораздо более метафоричен. И в нем современному человеку очень трудно разобраться, в смысле не прочитать, а найти для себя какие-то вот эти отправные точки, за которые можно цепляться, и которые действительно для тебя источник опыта. Вот можно сколько угодно читать как некую литературу книги пророков, но для каждого, наверное, есть свой пророк, который вот чем-то тебя зацепит так, что ты будешь все время возвращаться. Вот не знаю, как у меня в свое время случилось там еще в молодости история Иова многострадального, причем именно вот в самой такой трагической ее фазе, когда у него начинается недоумение, когда же закончатся эти бесконечные испытания и вообще чего от него хочет Бог. Вот у каждого, наверное, там есть свои зацепки, но эти зацепки нужно найти. И вообще как-то это все прочувствовать. А как? Как современному человеку, который абсолютно в другом культурном контексте живет? Ведь мы ловимся на том, что зачастую сегодня школьники не понимают обычную классическую русскую литературу XIX века, потому что им даже слова эти непонятны. А как понять, что написано в Ветхом Завете?
Ну, я всегда, когда меня спрашивают, как читать Священное Писание, я всегда говорю, начинайте с Нового Завета. Когда вы увидите живой пример любви, тогда в некоторые вещи для вас более понятны будут, читая Ветхий Завет. А я вам честно признаюсь, еще задолго до того, как я стал священником, я вообще Библию начал когда читать, я ее просто читал как бестселлер, Ветхий Завет. А как один студент недавно мне сказал, говорит, я читаю сейчас Ветхий Завет, это вообще, говорит, жесть. Ну, он своим молодежным сленгом выразился. И говорит, а почему так? Я вам элементарный пример привел. Я говорю, смотри, у тебя вывих, тебе больно. Пока тебе опять больно травматолог не сделает, вправляя на место, тебя еще поболит, но потом успокоится. Вот, по сути, если вам, ну, давайте с потолка возьмем период судей. Ведь Господь выбирает такого-то, не всегда праведного, даже если мы посмотрим, ну, авторитетного человека из этих судей, он за которым идут, с ним какие-то распри, войны заканчиваются, но когда этот судья начинает опять впадать в какие-то, там, не суть важно, блудодеяние, алчность, то есть какие-то пороки, Господь опять попускает в его лице, и в том числе народу еврейскому, чтобы они опять почувствовали, что не они небожители, а их отрезвляет от угара страстей. То есть есть время покоя, есть покаяние даже и исправление, а есть момент, когда все хорошо. Вы же слышали неоднократно, наверное, и наверняка такую фразу, что хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди порождают плохие времена, а плохие времена порождают сильных людей. То есть это какая-то безысходность, потому что ну, невозможно постоянно на земле быть в раю, потому что это не рай. Он когда-то был, но мы не захотели быть в раю, поэтому рай не здесь. Но он начинается с нас, как Господь говорит, Царствие Божие внутри вас есть. Но если там Царство Небесное, где ад тогда в том числе? Я думаю, тоже с нас. Потому что мы тоже можем жить порой на земле, как в аду. И не кто-то нам виноват. Знаете, можно такой очень легенький анекдот расскажу?
Да, конечно.
Это вот когда с нас начинается. Муж что-то такой расстроенный был и пришел, зашел в трактир и одну стопочку. И что-то на одной стопочке он не остановился, выпил так хорошо, пришел домой, тихонечко лег спать, все. Жена утром ему говорит, говорит, ты алкаш, ты что напился? А он про себя думает, как она узнала? Ведь я ж тихонечко, все, аккуратненько. Говорит, пойди, говорит, в туалет и посмотри, как я узнала. Он заходит в туалет, а там на зеркале пластыри, а на лицо у него всякие ранки, порезы. То есть он по пьяни не себе на лицо пластырь лепил, а на зеркало. Поэтому мы должны в первую очередь не зеркалу помогать кому-либо, начать с себя. Когда мы себе пластырь налепили, тогда ты понял, что здесь рана, в тебе проблема в первую очередь. Но есть врач, который тоже в нас, потому что Господь никогда не оставляет нас. И мы понимаем, что без него все равно он спаситель, не мы спасители. Когда вот есть это осознание, что ты полноценен только когда с Богом живешь, да, это может быть пиковая, так называемая, может, это идеал такой жизни. Не все готовы сразу это, а может, даже кто-то и не хочет. Но, тем не менее, других вариантов нету. И он будет тебя не наказывать, а врачевать, вправлять тебе как травматолог, но только лишь из любви. Порой больно, но из любви. Как, ну, я просто люблю «Благодарю Бога», поэтому читаю часто «Акафист, слава Богу, за все», там есть такие замечательные слова. «Благодарю тебя, Господи, за скорби». Какие скорби? Мы ж не хотим скорбей. А дальше какая мудрость? Благодаря которым я становлюсь неравнодушным скорбям других. То есть пока ты не понял, в чем скорбь, тебе как сытый, там, пьяный, там, или, не, как там, голодного сытого не разумеет. И наоборот.
Но я же могу, у меня есть вариативность, я могу озлиться, озлобиться, могу уйти вглубь себя со своими скорбями. Далеко не всегда я становлюсь неравнодушным к скорбям других людей. Вполне, и вы знаете такие примеры, я знаю огромное количество примеров, когда люди переходят в состояние «жалеете меня, мне хуже, чем вам, мне каждый день хуже, чем вам, вы бы знали, какой я...» Вот ты не знаешь, как мне плохо. Чего вы там живете в своем счастливом мире, у вас все хорошо. Ну, это тоже пример человека, который... И, знаете, среди церковных людей я таких встречал немало.
Ну, Бог им судья, момент самолюбия. Вы знаете, я тоже такой интересный пример сейчас, позвольте, расскажу. Мы сейчас общаемся с некоторыми ребятами, которым гуманитарную помощь оказываем, там, поддерживаем молитвенно, там, поясочки отправляем, которые на периферии, да? На передовой, правильно, вернее, не периферии. И вот у нас недавно такой маленький конфликт произошел с одной прихожанкой даже, при всем том, что она воцерковленная достаточная женщина. И вот там мы с ребятами, был праздник, мы там день рождения, тортик. И вот ее что-то так вот немножко занесло, и она говорит, как вы можете здесь сейчас сидеть, когда там ребята наши погибают? Я говорю, так мы не оставляем их. Мы молимся, чем можем, помогаем. Мы не безразличны к людям. Вот. А потом я общался с парнем, и вот что-то эту ситуацию рассказал. Он говорит, так для нас радость, что вы там радуетесь. Потому что если еще мы будем думать о том, что вы не радуетесь, а в депрессии находитесь, в каком-то унынии, так у нас цель тогда пропадет. Вообще зачем мы здесь? Мы для того, чтобы вы жили там хотя бы в той норме, которая у вас есть, а лучше еще лучше. Понимаете, восприятие, тот, который там, под бомбами и тому подобное, и здесь. А что вы, как вы так? То есть разная ситуация, разное восприятие. И опять-таки тут возвращаемся к... Почему она так говорит? С одной стороны, она справедлива, что мы более должны быть сострадательны, более коммуникативны. А с другой стороны, она рассуждает в меру своего восприятия, особенно эмоционально, потому что это женщина. Но по-другому, может быть, и не знаю как, честно говоря.
Вот с сюжетом Сретени, с евангельским рассказом о Сретени, связана ведь еще удивительно такая трогательная икона «Умягчение злых сердец». То есть буквально вот живописное переложение пророчества Симеона Богоприимца из Евангелия от Луки. «И тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Вот сам этот образ, Богородица как средство умягчения злых сердец. Насколько это сретенская тема?
Я думаю, однозначно она сретенская, но здесь опять-таки параллель. Я не могу однобоко как-то чего-то говорить. Я всегда вот пытаюсь какой-то символизм приводить. Хочешь ты или не хочешь, злой ты, добрый. Мы, говоря о Божьей мамочке, да, Царице Небесной, мы вспоминаем неотъемлемо свою сразу маму. Ну, это на подсознательном уровне. И для, еще раз повторюсь, что злого, что доброго человека, мама – это самое близкое, ценное. И когда мы говорим уже о Божьей Матери, у нас на подсознательном подкорочке у нас это мама. Она может у сына спросить для меня прощения, помощи. Не зря же, говорит, моя материнская молитва очень велика, да? О, жена, вели, вере твоя, да, в том числе. Поэтому эта встреча может быть и через как родную мамочку, которая привела к Богу, так и неотъемлем через Царицу Небесную, когда твое сердце смягчилось, и вот через эти маленькие трещины окаменело твое сердце, все-таки пытается войти Бог. А дальше уже умножишь ты это или нет. Захочешь ты продолжить не только встречу, а путь свой с Богом. Это уже, опять-таки, от твоего свободы выбора зависит, от твоей воли. Вот, поэтому неотъемлемо, да, и умыслы, и сердечное благоволение.
Вот смотрите, Спасителя в храм принесли. Он не пришел сам, его принесли родители. Для того, чтобы произошла эта встреча Симеона Богоприимца с младенцем Христом. Для человека нужны ли проводники с ретенью? То есть насколько важны в жизни человека люди, которые к этому сретенью его подводят?
Но мы опять возвращаемся к опыту. Почему принесли? Потому что была такая традиция, это был опыт ветхозаветный. Всегда надо смотреть, а чего плохого? Есть разные методы вот, даже развивать. Вот есть проблема, но развию до максимума. Что дальше? Вот ты развил, ничего не изменилось. Ну, это может быть, но ничего не изменилось. И тебя тогда попускает, что, ну, раз ничего не изменилось, значит, я спокойно живу дальше. Если мы говорим о таких, ну, тут, конечно, проводник, мы уже ранее говорили, что проводник – это, в первую очередь, Господь. Но если мы говорим о соработниках, помощниках в лице мамы, там, священника и далее, который может помочь в этом духовном приближении к Господу, они должны быть. Ну, тем паче для младенца это родители, родные и крестные родители, чья неотъемлемая духовная задача показать в первую очередь личным своим примером, а как я с Богом живу и имею опыт. Если бы по факту все крестные родители выполняли свои прямые обязанности, ну, я уверен, что у нас не в храмах стояла не единица, а сотни и тысячи. Просто элементарно, если бы мы с детства этому приучали. Ну, чаще всего оправдание. Меня никто не учил, и я не учу. Ну, у тебя что, ничего нет возможности не прийти в храм, не открыть книжку, не открыть интернет? Ну, самооправдание определенное. Просто не хочется себя менять. Хочу, как я хочу, потому что я мини-божок. Поэтому, конечно, должны быть люди в нашей жизни, если Господь так управит, которые могли бы эту встречу, ну, если не организовать, хотя бы показать путь, что вот, вот так надо.
Мне кажется, невозможно. Мы говорим о каких-то недостижимых априори целях, к которым, наверное, не надо стремиться, чтобы у нас в храмах стояли миллионы. Потому что все равно мы вернемся к разговору о малом стаде. Это такой очень специфическая история, потому что, когда в храмах стоят миллионы, это не значит, что это христианство. Это мы видим по истории христианских государств, которые позиционировали себя как христианские. Мы это видим по католической Европе, мы это видим по православной Византии. Да, там в храмах стояли сотни тысяч человек. Но империя съела себя византийская в итоге. Это не османы ее поработили изначально, это уже следствием стало, но империя сама себя разрушила. Она была православной, но она настолько была нехристианской, насколько это можно было себе только представить. А люди стояли в храмах. И наша традиция вся византийская, богослужебная. Стоишь в Святой Софии и думаешь, Господи, это же вот все отсюда пошло. Ты чувствуешь это прям величие. Но при этом ты понимаешь, что в самой Византии, ну, для меня, по крайней мере, какого-то идеала точно нет. Ну, вот это тот случай, когда в храмах там тысячи, ну, десятки, сотни тысяч.
С одной стороны, может быть, я соглашусь с вами, но, по крайней мере, шанс на добрый ответ на страшное судище более у человека, который стоит в храм, или который за его оградой.
Ну, возможно, и за его оградой, если у человека, который всю жизнь в храме, нету какого-то христианского движения. Он, да, он в храме, он всю жизнь привык к определенному распорядку и течению. Знаете, Российская империя дореволюционная, она же вот тоже такой была. Христианство по расписанию. Законоучитель в школе, закон Божий, священник. Исповедь по расписанию определенных социальных слоев, классов, сословий, вернее. Раз в год, как минимум, причастие. Но вот где там Христос? На самом-то деле купола золотятся, колокола звонят, в каждом храме служба, хочешь, приходи, да. Но вот такое личное это христианство у многих ли было? Ну, мы, конечно, в душу человека не
залезем. Судя по количеству новомучеников российских, много.
А, тут, знаете, я бы так прям подискутировал бы жестко. Ну, у нас добрый вечер, скажем так. Я, знаете, всегда вспоминаю слова Иоанна Златоуста. Я, говорит, выхожу на проповедь не к тысяче, которые стоят, а к одному, который услышит и приблизится через мою проповедь ко Господу. Но если ты выходишь, по сути, к одному, не факт, что один услышит. Поэтому здесь это количество дает возможность все-таки из многих. Не все спасутся. Мы же помним слова Господа. Не все глаголи Господи, Господи, идет Царство Небесное. Поэтому...
Ну, вот поэтому я думаю, что человек, который стоит за церковной оградой, вполне тоже имеет шанс войти.
Имеет. Я это не оспариваю, что имеет. Только здесь у тебя, грубо говоря, миска, ну, условно выражаясь, да, миска или тарелка, как хотите, с кашей, а там у тебя пока только каша. И не факт, что у тебя эта каша, пока ты будешь есть, половина на земле.
А вы с детства в церкви?
Не совсем. Как бы, можно сказать, с детства меня приводили, но ну, там целая история, это передача.
Ну, это, ну может быть, когда-нибудь.
Да. Меня папу не довезли до роддома, в монастыре родился, и далее-далее. То есть он в правительстве работал, и там покушение у него было, и после определенных этих покушений он больше к Богу приблизился.
А у вас папа священник?
На сегодня, да, он служит в городе Беслане, если вы помните, где теракт с детками был в школе. Да. Это тоже интересная история, как, когда этот теракт был, что происходило относительно его поведения. То есть это, наверное, одна из причин, почему я в том числе захотел пойти, как его личным примером, в священники, потому что понимал, это нигде не озвучивается, это нигде не говорится, но факт остается фактом, он себя за детей предлагал этих. А, ну, не могу сказать, честно эти бандиты сказали, что мы священника возьмем, его расстреляем, но детей не отдадим. Но многое, ну, давайте честно скажем, правде лицо, в глаза смотря, да, многое священник скажет, берите меня, но только
детей. Нет, конечно.
Ну, конечно. Кто-то просто элементарно по-человечески испугается. А для меня это пример. Хотя мы были совсем еще юны и могли остаться без отца. Но вот это пример для меня был как священника.
Ну, безусловно.
Вот. Поэтому тут многие факторы, которые не с рождения, но тем не менее уже с такого детства я приходил. Да, меня не насиловали. Когда я совсем не хотел, меня не брали в храм. Иногда я просто на анвоне спал, и такое было, потому что вот, ну, служба ночная, к примеру. Но это было вот всегда, вот как я старался со своими детьми. Вот в следующий месяц, вот тогда, пожалуйста, готовь. Не завтра, что как хотите, не хотите, я вам сказал, вы делайте. А немножко с такой подготовкой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников-исповедников Церкви Русской в станице Ленинградская Краснодарского края.
Отец Константин, а вот у вас на приходе существуют какие-то традиции общего празднования таких памятных 20-х праздников?
Ну, наверное, как и у всех и всегда, а есть не так давно появилась традиция, которую сначала я так опасался, но она так прижилась. Каждый прихожанин, он хочет в том числе чувствовать себя частью этого прихода. Не просто я пришел, помолился, ушел. И мы ввели такую традицию, богослужебную просорочку, давать сначала только в именины давали, а потом все-таки я попытался... Я к день рождения очень равнодушно отношусь, потому что, ну, в чем мой подвиг? Что я появился на свет, да, биологически. Это праздник моих родителей, они счастливы были в этот день. Ну, и вот стали давать богослужебную просорочку и шоколадочку. И многое лето, естественно. Но я немножко расширяю, вот такому-такому-то многолето, и все здесь предстоящим, умолящимся. И прям это как вот семейная такая разностная традиция стала, и которая уже неотъемлемо порой даже связана с тем или иным праздником, как вы спросили. То есть это вообще, когда в праздник тебе еще поздравляют, это вообще счастье такое сверхъестественное. Но вот это если привязывать в том числе к какому-то тому празднику. И, ну, у меня небольшой приход. Я даже скажу, это для меня такие сугубые родные люди, потому что я служу на окраине, и вот с этой окраины, ну, человек 10 приходит.
А все единственный храм станет?
Нет, их 3. Ах, 3? Есть центральный большой, на больнице, и я вот около кладбища. И для меня очень, знаете, я даже не хвалюсь, не горжусь, это констатация факта, что вот 10 человек это с этой окраины, а все остальные съезжаются в станицы. То есть они там договариваются, кто кого подберет. Я понимаю, что у некоторых в шаговой доступности храмы есть, но они все равно едут, и для меня это ценно. Почему? Потому что, значит, что-то я доношу до них то, что в том числе для меня важно, и мы становимся одним целым, в том числе и во время службы единым таким живым организмом, который идет к Богу.
На самом деле это очень драгоценное ощущение такого приходского единения в празднике. Я вспоминаю этот опыт еще по советским временам, потому что много лет была связана с подмосковным сельским приходом. Так вот, очень многие наши знакомые московские спрашивали, а можно к вам приехать на праздник? Не потому, что в Москве некуда. В Москве как раз и в советские времена все-таки несколько десятков действующих храмов было, и, в общем, было куда пойти. Но хотелось именно вот этого ощущения общей радости. Мы как-то не очень умеем радостью делиться. Не знаю, есть ли специальный какой-то ход, какой-то способ, как бы научиться этому. Но вот никто не рассказал, как этому научиться. Оно либо приходит, либо не приходит.
Я у святых отцов читал, но сейчас не помню конкретно, по-моему, в Древнем Петерике. И там такой совет. Хотите стать добрее, домысливайте в добрую сторону. А если человек, допустим, увидел грех, попытайся домыслить, он покается, он исправится, то есть в лучшую сторону. Потому что если, как обычно, в худшую, да, он, ну, допустим, выпьешь, да, он сопьется, он от цирроза печени помрет и тому подобное. Это обыденно. А вот чтобы быть более таким радостным и быть со временем больше видеть добродетель, чем худшего в своей жизни, чтобы быть счастливым на самом деле. Вот надо домысливать, как святые отцы советуют, в лучшую сторону. А вот я вам честно признаюсь, у меня ряд хороших предложений в Америке, там 2 прихода, в Москву, с очень хорошими зарплатами, мягко выражаясь. Но вот не хочу лишаться этого счастья, своего прихода. Потому что это такое тоже, как ребенок. Ты пришел там, дровами топил, потом котел поставил. То есть, во-первых, ты сам вот архитектуру привел в то состояние, которое тебе комфортно, тепленько, а плюс какие-то пережил баталии с некоторым там религиозным фанатиком. И ты с этим приходом стал единым целым. И вот только единственное это, что у меня, вот я не хочу этого терять, потому что ты счастлив с ними. Ты общие действия какие-то там, уборки, не уборки. Мы построили административные здания там для воскресной школы, там потом нуждающиеся кормить. То есть, и мы, по сути, мы вообще рабочих не привлекали, мы все вместе делали. Мы сэкономили огромные деньги, которых у нас не было по факту, только из-за того, что мы делали это для себя. Я иногда говорю, что, понимаете, мои родные, меня могут перевести. Ну, я же священник, пришел к вас, и я поехал. Все, это трагедия. Как только они даже это слышат, я говорю, ну, вы поймите, вы же к Богу, вы не ко мне. И я всегда этого опасаюсь. Симпатия, да, может быть, к тому священнику, но я всегда опасаюсь и говорю, если что-то когда-нибудь, запомните, это ваш приход, это ваша семья, будет другой, вы его должны принять, может, даже где-то порой повоспитать в русле уже этой семьи и традиции, но, тем не менее, вы для Бога. И тогда, если у вас всегда будет эта мысль, вы и дальше будете с Богом. И никакие внешние обстоятельства уже не будут для вас иметь значения. Этот священник, другой священник, и вы будете с частью.
Они соглашаются?
Противятся. Ну, в целом, да.
Да, ну, это вот тоже сретение, да, найти свой приход, найти священника, понять, что тебе здесь хорошо. Тем более в условиях нашего мира, когда есть, ну, если уж там речь о либо большом городе, либо не очень большом городе, или каком-то таком жилом пространстве, где не один храм, несколько, 5, 6, 3, 2, вот понять, что ты нашел что-то свое. Спасибо, мы сегодня говорили о празднике Сретения в разных его аспектах. Сретенье ведь, даже в московской топонимике, то, что Марина вспомнила в начале программы «Сретенка улица», да, это же не к празднику Сретения относится.
Встреча иконы Владимирской,
иконы, да, конечно. Сретенье, встреча иконы, тоже Сретенье, встреча. Спасибо отцу Константину Мальцеву, настоятелю храма святых новомучеников-исповедников Церкви Русской в станице Ленинградской Краснодарского края. Здесь также были мы, Марина Борисова.
И Алексей Печигин.
Прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».